Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. На остров Ява начинает поступать гуманитарная помощь для пострадавших от землетрясения. В Москве сегодня проходит заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Доставлены питьевая вода, продовольствие и палатки. Жители вторую ночь проводят под открытым небом, боясь новых толчков. В больницах остаются тысячи раненых. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение. В Москве сегодня состоится заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. В повестке дня доклады о референдуме в Черногории, трудовой миграции стран Восточной и Центральной Европы, безопасности европейского воздушного пространства, а также бюджет Совета Европы. Запланирована также встреча председателя ПАСЕ Рене ван дер Линдена с президентом России Владимиром Путиным. В Корягине произошла серия новых подземных толчков силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. Эпицентры землетрясений находились в тех же районах, где в конце апреля в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корягских поселков. За последний месяц, по данным МЧС, в Корягине были зарегистрированы до 90 подземных толчков. Как считают специалисты, толчки будут продолжаться не менее года. В подмосковном городе Мытищи убит журналист телеканала ТВЦ Вячеслав Акатов. Его тело обнаружили в квартире, которую он снимал. По заключению медэкспертов, журналист скончался от черепно-мозговых травм. Смерть наступила около 5 дней назад. Акатов работал специальным корреспондентом в программе «Деловая Москва». В качестве основной версии следствие рассматривает убийство на бытовой почве.
Радио «Свобода». Новости.
Все дороги, ведущие в Цхинвали с юго-осетинской стороны, перекрыты. Грузинские власти также усилили контроль за дорогами, сообщает агентство «Интерфакс». Сегодня в Цхинвали должны прибыть уполномоченные по правам человека в Грузии Сазар Субари и госминистр по вопросам урегулирования конфликтов и Георгий Хаиндрава, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там в субботу более 40 грузин и осетин. Цхинвали утверждают, что грузинский спецназ применил силу в отношении задержанных. Тбилиси заявляет, что юго-осетинская милиция избила 4 грузин. Несмотря на освобождение задержанных, ситуация в регионе остается напряженной. При посредничестве ООН заключено перемирие между израильской армией и боевиками группировки «Хезболлах». Представитель миротворческих сил ООН в Ливане выразил надежду, что перестрелки на израильско-ливанской границе прекратятся. Вчера минометному обстрелу с ливанской территории подверглась военная база на севере Израиля. 1 солдат был ранен. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас увеличит численность своей президентской гвардии до 10 тысяч. С подробностями наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
На сегодняшний день гвардия главы палестинской администрации Махмуда Аббаса насчитывает около 2000 человек и обеспечивает в первую очередь личную безопасность главы администрации и его окружения. Недавно указом Аббаса, пограничный с Египтом КПП «Рафах» в секторе Газа, был взят под контроль этого подразделения. Махмуд Аббас намерен создать вооруженное формирование, способное противостоять различным военизированным группировкам «Хамас» и «Фатх», охранять пограничные КПП, а также предотвращать ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. На днях правительство Израиля приняло решение об ограниченных поставках вооружений для гвардии Аббаса. Махмуд Аббас выразил надежду, что Израиль продолжит поставки оружия и боеприпасов для расширенного состава гвардии. Ранее правящая партия «Хамас», соперник администрации Аббаса в борьбе за сферы влияния в автономии, создала, вопреки вето главы администрации, новое 3000-ное вооруженное формирование. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим Бжезинка. Затем Бенедикт XVI направился в Бжезинку, где молился вместе с христианами и евреями. А ранее он провел в Кракове мессу под открытым небом. На богослужение собрались не менее 800 тысяч человек.
Радио «Свобода». Новости.
Завершился Каннский кинофестиваль. На церемонии вручения призов присутствовал кинокритик Андрей Плахов.
«Золотую пальмовую ветвь», главный приз фестиваля, получил фильм «Ветер, который качает Верес» британского режиссера Кена Лоуча. Довольно неожиданное решение, поскольку фильм не числился в числе фаворитов. Второй по значению приз, гран-при, присужден фильму «Фландрия» французского режиссера Бруно Лимона. Приз за сценарий достался Педро Альмодовару, как раз главному фавориту фестиваля, снявшему картину «Возвращение». 6 актрис, играющих в этом фильме, во главе с Пенелопой Круз и Кармен Маурей. Всем этим 6 актрисам был вручен приз за исполнение женской роли. Приз за режиссуру достался мексиканскому режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту за фильм «Вавилон». Этот фильм многие считали серьезным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь». И, наконец, приз за мужскую роль тоже был разделен между актерами из французского фильма Рашида Бухареба «Неславы». Вот таковы решения жюри под председательством Вонга Карвая. И этим завершился 59-й Каннский кинофестиваль.
Рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Доброе утро, дорогие слушатели. Сегодняшняя тема нашей программы – это одновременно одна из самых главных тем сегодняшней мировой прессы. Визит Папы Римского, Бенедикта XVI в Польшу. То, как реагируют на этот визит в этой стране, то, как сам Папа выстроил программу своего визита и что происходит во время посещения понтификом Польши. Напомню, что это фактически первый визит Папы в Польшу после кончины его предшественника, папы поляка, Иоанна Павла II. В нашей студии корреспонденты польских средств массовой информации в российской столице, корреспондент газеты «Выборчий» Томаш Белецкий. Здравствуйте, Томаш.
Здравствуйте.
И корреспондент радиостанции РМВ Анджей Зауха. Здравствуйте, Анджей.
Здравствуйте.
И вот как раз с ней мы все это обсудим, потому что, по большому счету, вот поездка Бенедикта XVI в Польшу, она имеет не только локально-польское значение, она, конечно, может ответить на очень многие вопросы цивилизационного и нравственного характера, которыми многие люди сейчас задаются в современном мире. Итак, господа, накануне этого визита многие средства массовой информации писали о том, что визит папы Бенедикта XVI в Польшу продемонстрирует то, что на самом деле полякам было важно то, что во главе Ватикана вот все эти десятилетия был именно папа поляк, что интерес их к происходящему в католическом мире, что интерес к религии, что интерес ко многим нравственным проблемам был связан исключительно с личностью Иоанна Павла II. А Бенедикт XVI отнюдь не сможет произвести на жителей вашей страны такое же впечатление. Вот уже когда этот визит практически прошел, можно ли говорить, что были правы те, кто так пессимистически относился к приезду папы или нет? Томаш.
Я думаю, что эти пессимисты не были правы, но потому что во время этой визиты Бенедикта XVI был большой энтузиазм в Польше. Но, как я думаю, по-моему, это было тоже благодаря этого, что его визит, хотя он в первый день сказал, что это не сентиментальный визит, он был сентиментальный, прежде всего на юге Польши, в Кракове. многие поляки пришли в Краков на встречу с Бенедиктом, потому что он наследник польского папы, потому что он говорил о польском папе, потому что он, как пишут, говорят, был самым близким или одним из самых близких другов папы поляка. Думаю, что мы сможем сказать, как есть с отношениями поляков в католической церкви к папе во время второй визиты, если такая будет в Польше, папе римского Бенедикта. Сейчас он использовал популярностью Яна Павла II.
Анджи, вы согласны, что фактически поляки приветствовали сотрудника, да, соратника умершего папы? В лице Бенедикта XVI.
Знаете, отчасти это, наверное, да, потому что вот это подчеркивалось все время. И вы сказали, что вот... И действительно, мне кажется, что вот было отчасти такое, что то, что папа поляк, это усиливало как бы веру поляков, да, вот это католичество, которое вот существует в Польше, оно усиливалось тем фактом, что существовал папа поляк, но нельзя же сказать, что вот сейчас папа немец, а польско-немецкие отношения, не всегда или всегда были очень напряженные, мягко говоря. Это оттолкнет поляков. Ну, конечно, вот обозреватели и церковь тоже, костел в Польше боялся того, что вот приедет папа, и непонятно будет, папа немец сейчас, да, и непонятно будет, какое будет воспринятие. И в самом начале, когда он приехал в Варшаву в первый день, действительно, вот ситуация была немножко напряженная, там первая месса, шел очень сильный дождь, очень мало людей пришло, но это, конечно, сказывалось на температуре, скажем так, этого визита. Но потом все поменялось, и этот, можно так сказать, экстаз с тех визитов, которые совершал в Польшу Ян Павел II, второй, это вернулось. И даже вот я где-то нашел информацию о том, что вот верующие поляки кричали вот к Бенедикту XVI по-немецки: «Мы тебя любим», да, вот когда-то вот кричали все...
Сам папа старается по-немецки не говорить.
Да, он старался, в Польше старался не говорить ни слова по-немецки, исключительно только по-итальянски, или пытался что-то сказать по-польски, но все равно этот барьер был переломлен, и как бы люди почувствовали к нему какую-то очень, очень сильную эмоциональную связь или симпатию, если можно так сказать. С другой стороны, действительно, вот Томаш прав, что как на самом деле будет выглядеть отношение поляков к папе после вот ухода Иоанна Павла II. Это покажет второй визит Бенедикта XVI, если он будет. Или если будет, потому что мы знаем, что это очень человек в возрасте, если будет другой папа, это действительно покажет ближайшие несколько лет, что будет происходить в Польше с верой, что будет происходить с католичеством, потому что все равно вот этот визит, я так некогда, кажется, не решил основных проблем, основных вопросов, не разрешил основных вопросов, которые сейчас как бы появились перед католичеством в Польше, это ближайшие годы, вот, но придется, вот, я думаю, что церкви в Польше уже разрешать эти вопросы, вот, скажем, с этим неким расколом внутри церкви на такое более либеральное, более радикальное крыло. И так дальше, я думаю, очень много вопросов.
А эти вот как раз проблемы, они связаны с во многом с уходом папы Иоанна Павла II, или это просто такие же временные события?
Нет, это вопросы, перед которыми Европа встает как бы все время последнее.
А Польша просто стала последней.
А сейчас, Польша стала вот вдруг свободной страной вот последние там почти 20 лет, и эти вопросы вдруг появились перед церковью, что уход верующих, да, люди не ходят в костел, люди ходят в супермаркет. Вот один из главных вопросов, который сейчас вот, с которым церковь не совсем знает, что делать.
С польскими журналистами Томашем Белецким и Анджем Захом мы в программе «Час прессы» обсуждаем итоги завершившегося первого визита папы Бенедикта XVI в Польшу. Вернемся в эфир сразу после важной информации на наших волнах.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
час прессы в эфире «Радио Свобода». Наши гости сегодня – корреспондент газеты «Выборчий» в Москве Томаш Белецкий, корреспондент польской радиостанции РМФ в российской столице Анджей Заух, а мы подводим итоги пребыванию Папы Римского Бенедикта XVI в Польше. Главное событие последнего дня визита Папы Бенедикта XVI – это посвящение им Освенцима. Сегодняшняя газета «Выборчий» пишет об этом визите словами Папы, заголовок на первой странице «Где был Бог?». Другая польская газета «Речь Посполита» выносит в заголовок своей статьи на первой полосе другие важные слова понтифика: «Не мог сюда не прийти». Тем не менее, многие другие европейские газеты задаются совершенно иным вопросом, Томаш, чем ваше издание. Они спрашивают у Папы, почему он обращается к Господу, а не к церкви, задаваясь вопросом о молчании? И почему церковь сегодня не замечает проявлений антисемитизма в современном мире, столь жестко осуждая то, что было в прошлом? Вот какой из этих подходов кажется вам более важным? То, что сделал папа в Аушвице, Биркенау, показав, насколько велико это нравственное раскаяние, он же немец, или все же вот тот подход, который сейчас проявляют многие мировые издания, задаваясь вопросами, связанными с современностью и с ответственностью церкви за прошлое?
Ну, я думаю, что это, на что обращают внимание западные газеты, это что-то новое, что сказал, лишь чего не сказал папа Римский в Аушвиц. И будет еще очень много комментариев насчет этой его речи, потому что он решил, как я читал тоже в итальянской прессе, он решил сознательно изменить так называемую теологию по Аушвиц, которая родилась после Второй войны, когда в католической церкви очень много говорилось об вине католиков, об вине лютеран, протестантов в Европе за антисемитизм, за антиюдаизм, за Холокауст. Но папа Римский, он в Аушвиц сказал что-то другое. Это был первый раз сказано католическим так высоким иерархом, епископом. Он сказал, что церковь, что христиане, они со-жертвы, как и что церковь была жертвой, так как и евреи жертвой нацизма. Он сказал, что немцы это были жертвы, которые были обмануты группой криминалистов, преступников.
То есть жертвы нравственного характера, прежде всего.
Да, да, да. Угу. Но жертвы нацистов, да, он не говорил ничего об вине всех немцев, он этого не сказал. Он сказал, что он был должен приехать там как немец, но потом говорил, что его народ, он был обманутый, невинный. Но я лично с этим не согласен, не до конца. Но, как написал один из самых главных ватиканистов мира, Джон Аллен, он американец, который живет в Ватикане, в Риме, но Бенедикт, он решил быть политически некорректен. Он решил, все ожидали, что он как немец приедет в Аушвиц и скажет, что, ну, извините, я немец, я как сын немецкого народа должен сказать евреям, извините, здесь в Аушвиц. Он этого не сказал. Он сказал, что он глава церкви, которая тоже была жертвой нацизма.
Как вы думаете, Анджи, вот сами поляки, они разделяют такой подход папы, отношение его к людям как к жертвам тоталитаризма, да, вот вне зависимости от степени ответственности?
Но я думаю, что с этим могут быть некоторые проблемы. Хотя я видел в Польше, тоже вот в этой же газете «Выборчей», я видел высказывания людей, которые были узниками Аушвиц, которые пострадали с рук немцев, и которые, казалось бы, должны испытывать некую ненависть вообще ко всему, что связано с немцами. И оказывается, они говорят, да, вот мы ненавидим вот этих людей, которые нам это сделали, но вот мы не испытываем ничего плохого в общем, как бы, народу немецкому, а тем более папе, который вот как бы совершенно не причастен этим делам, что творились в Аушвиц. Но я думаю, что действительно многие поляки не до конца разделяют вот этот подход. Во-первых, что большинство немцев тоже жертвы, да, вот, хотя, вот я думаю, что в Польше это не очень распространено среди поляков. А во-вторых, что церковь тоже жертва. Конечно, вот в Польше это понятно, но есть люди, которые не думают только исключительно вот как бы с польской точки зрения смотрят на церковь, а есть люди, которые смотрят вообще на церковь и понимают прекрасно, что Папа Римский во время войны не защищал, скажем так, поляков, да, в 1939 году, ни в коем случае. Многие люди об этом сегодня помнят до сих пор. И, например, вот я думал, что, может быть, папа хотя бы сделает некий намек на то, вот, что, на то, что тогда, вот, на тогдашнюю позицию, скажем так, Ватикана, и как-то вот что-то вот скажет в этом плане. Но мне кажется, что он ничего на эту тему не говорил в Польше. Я думаю, что может быть нельзя упрекать еще Бенедикта XVI в том, что он чего-то не извинялся.
Нет, это даже не об упреке, а о желании разобраться.
Хорошо, но я думаю, что еще это может быть пока рано. Он может быть еще сам не сформулировал до конца вот того, что он хочет сделать вот во время своего понтификата, своего правительства в церкви. А может быть, просто мы все помним, что Папа Римский Иоанн Павел II очень сделал несколько таких жестов, извинялся, да, перед жертвами там инквизиции, перед евреями. Я думаю, что для церкви, которая думает вот там не сиюминутно, да, что будет завтра, а она думает такими масштабами столетия, да, вот я думаю, что для церкви это все равно большой шаг был сделан, и церковь должна сейчас сделать такой небольшой перерыв, передышку, что ли, да, вот, подумать, а что еще.
Между прочим, папа Римский Бенедикт, как еще кардинал Ратингер, он был против этого жеста извинения в 2000 год. Он это сказал тоже в Польше во время этого визита, что не надо извиняться без учитывания исторических
контекста
и далее, и далее.
То есть это немножко другое, немножко достаточно измененное прочтение вот этого вот подхода, который был проявлен Иоанном Павлом II. Получается.
Да, но тоже, но Иоанн Павел II, он, как я думаю, тоже говорил это прямо, то, что говорят католические теологи, не которые теологи, а об Холокаусте, но что он тоже результат многих веков христианства в Европе, но христианства в его проявлениях плохих, но он не родился просто в 30-х годах в Баварии. То не так, что нет связи между Гитлером а историей немецкого народа, историей Европы. Но Бенедикт это сказал, что немцы были обмануты этой идеологией, которая как бы родилась просто из нуля. Да.
Тут сообщение на пейджер, которое прочитаю, потому что хочу на него ответить слушателю. Виталий, долго ли будет продолжаться этот религиозный долгосрочный бред? Нас, ученых-фундаменталистов, а тем более прикладников, очень мало, да и мы не в тельняшках. Но такого количества информации о религии слишком много. Больше науки. Владимир из Петербурга. Уважаемый Владимир, совсем не хотел вести теологическую программу, тем более, что у нас есть на радио религиозная программа. Прежде всего хотел обратиться к визиту папы, именно потому, что этот пожилой человек, немец по происхождению, даже если бы он не был папой римским, пешком пришел в концентрационный лагерь, где погибли многие тысячи, сотни тысяч людей, в том числе и ваши соотечественники, уважаемый Владимир. Должен заметить вам, что никакая наука, которая к середине 20 века уже была достаточно развита, достаточно сильно привела к научно-техническому прогрессу, не спасла этих людей от сжигания в печах, от переработки на мыло и прочие предметы парфюмерной промышленности, которая также тогда уже достигла достаточно большого веса в связи с развитием научно-технического прогресса. И должен заметить вам, уважаемый Владимир, что никакая наука не спасла тех находящихся в американских небоскребах людей от попадания самолета в эти самые небоскребы. Хотя, возможно, это тоже результат прогресса, когда самолет врезается в небоскреб. То, что мы не сможем увидеть в Средневековье. Для этого нужен, во-первых, самолет, во-вторых, небоскреб и прочее. Так что, уважаемый Владимир, вопросы нравственности, даже когда они не связаны с религией, оказываются гораздо важнее для человека в конечном счете, чем вопросы научно-технического развития. Если одно не соответствует другому, то мы видим те результаты, которые мы наблюдали во Вторую мировую войну. Тут не надо объяснять людям, живущим в России, возможно, многим людям, живущим в странах, не испытавшим на себе, что такое военные действия. Это нужно еще разъяснять. Здесь, мне кажется, такие разъяснения не очень важны. Польша, кстати говоря, это тоже страна, которая прекрасно знает, что такое война. Да, папа начал свой визит с города, который был практически разрушен во время Второй мировой войны, с Варшавы. Так что с удовольствием будем освещать научно-технические достижения на наших волнах. Но, тем не менее, думаю, что... Еще одно сообщение на пейджер. Уважаемые господа, мы семья атеисты, но с огромным уважением относимся к католицизму. Часто посещаем находящийся поблизости костел и много лет отмечаем католическое Рождество. Большое спасибо, майоровы, Москва. Вот, кстати, тоже вопрос, который мы можем ему обратиться в последние там, несколько минут перед окончанием первой части нашей программы. Между православными и католиками можно вообще найти вот этот вот модус вивенди, какой-то вот понимание именно в этот понтификат, понтификат Бенедикта XVI, потому что надо сказать, что ведь было более настороженное отношение в России к предыдущему папе, чем к нынешнему, как ни странно, да?
Да, что, то, что вот раньше вот, я очень часто встречал вот такие мнения, что вот, мол, да, папа поляк.
И поэтому ничего не получается.
Да, да, не получается. Мало того, что он еще разрушил Советский Союз чуть ли не лично, да, и вот собственноручно. И поэтому мы как бы даже вот ни на что не смотря, вот не будем с ним говорить вообще, ведь никаких вот, диалогов, вообще никакого разговора. Все, будем ждать следующего папы. А потом пришел Бенедикт XVI, да, появился немец. О, все, значит, мы сейчас договоримся без проблем, потому что вот Россия, немцы, Германия всегда вот тут было... были какие-то общие интересы и все такое. Не знаю, честно говоря, вот все зависит от того, насколько долго, вот если так можно сказать, Бог даст вот этому папе править церкви католической, потому что мы этого не знаем, да. Если это будет долгое правление, тогда действительно, может быть, что-то получится. Но все, мне кажется, что больше вот, зависит от того, что в России, вот, что иерархии православной церкви об этом думают, потому что мне кажется, что вот все решается с этой стороны, как бы вот больше страхов, больше предупреждений, больше комплексов, может быть, все-таки вот в Российской православной церкви, в Русской православной церкви, и у этих людей вот есть некие вот рычаги, да, вот решить на этот дело, пойти сделать этот шаг или не сделать. Но я думаю, что вот с моей точки зрения, вот я не понимаю, почему вот такие препятствия страшные, вот почему вот все нажимается на то, что вот больше препятствий, чем вот того, что сближает.
Ну, потому что люди во многом так, видите, тут и рассуждают, то, говоря об отношениях католичества и православия в таких вот военных категориях. Вот Александр пишет, католичество поражено гниением, православие набирает силу, мы победим. Так, как будто речь идет о средневековых крестовых походах, ну, и о борьбе разных религий, а не одного и того же существования одного и того же христианства.
Патриарх Алексий II, он 2 недели назад сказал, что Бенедикт, он папа римского перелома, и что он, Алексий II, убежден, что будет коалиция между церквей и католической и православной в борьбе за крестьянскую Европу, против релятивизма и всех этих угроз, да. Вот есть в иерархии православной российской такое хорошее отношение сейчас, как я думаю, к папе римскому.
Ну, это хорошо, да, потому что вот то, что мы говорим о борьбе, то всегда до сих пор говорилось о том, что вот католическая церковь захватывает, да, вот захватывает Россию, пытается ее тут просто вот поработить и все остальное. А сейчас это высказывание, чтобы бороться вот за души людей, да, вот, которые уходят от церкви, за нравственность, вот это да, вот это мне вот как раз это близко.
Пусть люди больше боятся Бога, чем НКВД. Пишет нам Владимир. Тут на это можно было бы поставить некие, так сказать, запятую в нашей программе. Напомните, уважаемые слушатели, что вы можете звонить нам во второй части эфира после краткой сводки новостей по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный телефон для всех, номер телефона для всех регионов Российской Федерации. Пейджеры: Москва 961-33-33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720. Электронная почта mail at radiosvoboda.ru. Так что мы с Анджеем Заухой и Томашем Белецким будем принимать ваши звонки вот уже после краткой сводки новостей. Сейчас хочу вам напомнить, что сегодня в 13 часов выйдет в эфир программа «Правосудие». Вот ее тема. Нуждается ли Россия в принятии закона, запрещающего смертную казнь? Вновь обострившаяся тема после окончания процесса над Нурпаши Кулаевой, процесса, связанного с Бесланской трагедией. На этот вопрос отвечают эксперты в студии «Радио Свобода». Судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщакова и прокурор в отставке Юрий Синельников. Ведет эту программу Марьяна Тарачешникова, так что слушайте программу «Правосудие» сегодня в 13 часов.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийский остров Ява доставлен первый груз с гуманитарной помощью ООН для пострадавших от разрушительного землетрясения. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали более 4300 человек. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение. В Москве сегодня проходит заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. Ситуация в Цхинвале, несмотря на освобождение задержанных в выходные осетин и грузин, остается напряженной. Сегодня туда отправляется уполномоченный по правам человека Грузии Сазар Субари, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах случившегося. В Ираке под городом Баакуба сегодня при взрыве погибли 11 пассажиров автобуса. Пока не ясно, был ли автобус заминирован или взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. В Кабуле американский бронетранспортер столкнулся с автомобилем. Погибли 3 афганца. После этого разъяренная толпа накинулась на военнослужащих. Солдаты, как сообщают агентства, были вынуждены открыть огонь. По некоторым данным, убит один из нападавших. При посредничестве ООН заключено перемирие между израильской армией и боевиками группировки «Хизбаллах». Представитель миротворческих сил ООН в Ливане выразил надежду, что перестрелки на израильско-ливанской границе прекратятся. В подмосковном городе Мытищи в своей квартире найден мертвым журналист телеканала ТВЦ Вячеслав Акатов. Основная версия следствия – убийство на бытовой почве.
Сейчас пресса на волнах Радио Свободу. Микрофон Виталий Портников. Гости нашей сегодняшней программы. Польские журналисты Томаш Белецкий, корреспондент газеты «Выборчий», Анджей Зауха, корреспондент радиостанции РМФ. Напомню, что мы обсуждаем итоги визита Папы Римского Бенедикта XVI в Польшу, завершившегося уже визита. Очень важный тот момент под политического характера, связанный, собственно, с Польшей. Для многих поляков папа, безусловно, там соратник Иоанна Павла II, человек с большими там нравственными какими-то воззрениями на мир. Но вместе с тем надо признать, что его же фигура, она используется представителями так называемого правого лагеря в политической жизни, да? И визит этот всегда приводит вот к тому, что многие наши радиослушатели, которые тут выступают с такой антилиберальной программой, пишут нам на пейджер свои какие-то пожелания политического характера. Они, вероятно, очень бы удивились, узнав, что многие приветствовавшие папу в вашей стране, Томаш, они тоже одновременно этот визит используют для такой вот какой-то антилиберальной пропаганды. Как это может вот одно с другим как-то сочетаться? Желание как бы стать лучше и вместе с тем желание использовать визит католического иерарха в политических целях.
Я думаю, что есть политики, есть люди, которые используют этот визит в политических целях, есть другие. Это не проблема, что один человек хочет помолиться, идет на мессу в Кракове и Варшаве, и в то же самое время он думает об использовании этого визита на политическом уровне. Да, для многих правых политиков, которые сейчас возглавляют Польшу, для них визит Бенедикта и многие тысячи поляков, которые участвовали в встречах с папой, это аргумент за то, что Польша не хочет либеральной идеологии, что хочет законодательства согласного с тем, чего хочет католическая церковь. Но есть опросы, которые показывают, что то же самые люди, которые кричат «Вива папа!» и тоже там по-немецки на встречах с Бенедиктом, но никогда их спрашиваем, что они думают тоже об аборции, о всех этих проблемах современной Европы, биоэтических и дальше. Но у них есть ответы очень либеральные. Это парадокс, но он на этом уровне Польша очень западноевропейская страна. Есть люди, которые, да, они католики, но в то же самое время они не так очень согласны со всеми вымогами церкви.
Требованиями, да.
Требованиями,
ну, вот, да. Кстати, Анже, недавно была ситуация, когда крупнейшая религиозная радиостанция Польши, Радио Марии, должна была под давлением Ватикана извиняться в эфире за ксенофобские заявления, сделанные одним из участников программы. И тут тоже вот возникает вопрос, что получается, что во многом настроение польских верующих более консервативно, чем настроение тех же иерархов католицизма?
Я бы так не сказал, потому что я с Томашем отчасти согласен по поводу опросов тех людей, которые вот приходят на мессы, и которые показывают, что там многие люди очень либеральных, очень, скажем, проевропейских взглядов. Но мне кажется, что как раз вот те люди, которые приходят на мессы, они разделены, похоже, как в общем польское общество, потому что как бы одно от другого отделить нельзя. И то, что вот сейчас, скажем, на мессы в воскресный день приходит не 90%, как 15 лет тому назад, общество людей, а в Польше, а приходит половина населения, да, остальные просто предпочитают вот пойти в других направлениях. Это не означает, что вот в церкви верующие не разделяются примерно так же, как общество в целом. Значит, есть вот этот крыло очень радикальное, очень фундаментальное, вот скажем так, есть крыло людей, мыслящих очень открыто и либерально. Мало того, среди иерархов есть такое разделение, потому что есть люди, которые думают очень, скажем, очень, я говорю, фундаментально, да, вот очень сурово, строго, есть люди, которые абсолютно открыты. Если кто не помнит, я напомню, что вот, может быть, это был, конечно, тактический ход, но церковь, польская церковь, польские иерархи, все очень сильно поддержали известный референдум по вступлению в Европу, потому что итоги референдума вот, на его кануне были не до конца вот, ясны, и вполне возможно, люди могли, вот была небольшая опасность, что люди могли проголосовать против Европы, против вступления Польши в Европу. Церковь очень сильно поддержала вот этот ход, да, и люди действительно вот как бы итоги референдума стали, как бы в этот момент стали вот как бы вне сомнения. Так что внутри церкви тоже идет очень сильная дискуссия, очень сильный разговор по тому вопросу, какая должна быть церковь. И вот, конечно, как бы голос тех людей, которые пытаются противников всякой либерализации, противников абортов, противников такого открытого законодательства в этом плане, вседозволенности, как они говорят, да, скажем, сейчас может быть громче из-за этой радиостанции Мария, которая очень громкая, но не надо забывать, что она обращается людям постарше, да, вот если мы пойдем в Москве, или еще где-то в провинции в России, в церквушку, да, и посмотрим на людей, которые туда приходят, там есть тоже разные люди, тоже очень умные, начитанные, очень свободно, открыто думающие. Но есть тоже вот, есть бабушки, которые просто, если они бы узнали, что вот я, скажем, католик, зашел вот на службу в церковь, ну, просто не знаю, что бы было, но было бы, наверное,
как бы у нас тут на пейджере таких бабушек, знаете, сколько раз.
Или, скажем, если я сколько раз просто, сколько раз у нас были проблемы, потому что мы с женой заходили в церковь, она была в брюках. О, боже ты мой, кошмар просто, вот как можно, да, или с открытой головой, это просто страшно. В России тоже хватает таких людей, но это не означает, что эта церковь, да, вот православная, и только так она выглядит. Это неправда. И то же самое в Польше.
Послушаем звонок. Сергей Павлович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Павлович.
Добрый день, здравствуйте. Я, в общем-то, с интересом ждал этого визита. И, можно сказать, вообще, если так вот брать предыдущего папу и ныне здравствующего, то у меня более симпатию, что это как бы вызывает ныне здравствующий папа, как известный даже католический богослов и в какой-то степени консерватор. Поэтому мне несколько непонятно, почему вот ваши передачи вот только вот сейчас начали вы говорить о борьбе, собственно, за души. А вся первая половина была посвящена чисто как бы политической тематике. Ведь, в принципе, визит понтифика в какую-то страну – это прежде всего, как бы так, укрепление веры в той мере, в какой ее разделяет население. Я православный человек, но в этом, вы говорите, вот должен быть диалог между католиками и православными. Но поймите, вот, что мы не можем вступить даже в диалог чисто с католиками по той простой причине, что само изучение веры сейчас последовательно отодвигается именно на второй план. Мы хотим, может быть, даже какого-то богословского диалога, но не получается, потому что нам все время предлагают либеральные ценности. Пока все, благодарю.
Сергей Павлович, а когда вы говорите «мы», вы выступаете от имени церкви, как бы вот берете на себя смелость? Сергей Павлович уже высказался, но это тоже вот такой вот подход, да? Будете отвечать, Сергей Павлович?
Ну, я думаю, что раз он позвонил, это уже вступил в диалог с католиками. Да. Вот это уже началось что-то.
Ну, по крайней мере, вы два католика, Сергей Павлович православный, уже диалог состоялся. Да,
да, но я с ним, я поспорю в одном только высказывании, что вот визит папы — это главным образом как бы надо рассматривать с точки веры, вероисповедания, а не политики. Но это не так. Во-первых, папа все-таки глава государства, маленького, но все-таки. И человек тоже в политическом плане даже очень влиятельный. А с другой стороны, действительно, вот в Польше, я думаю, что сейчас начнется очень сильная дискуссия вот в политическом плане на тему итогов этого визита, что он принес Польше вот с политической точки зрения. И еще вот то, что, о чем мы говорили в самом начале, все-таки вот отталкивает, не отталкивает людей от веры, вот то, что он немец, например. Да, я думаю, что это очень важно. Вот, но люди не идеальны, а тоже смотрят на то, вот, откуда, где родился и кто он по происхождению.
Вадим из Москвы. Здрасте, Вадим. Только выключите приемник, пожалуйста, а то сделайте тише хотя бы, а то я слышу себя дважды. Вадим?
А, да, вы знаете, я хотел бы сказать, что визиты папы, они всегда имеют очень большой резонанс в мире, и не только на религиозные, но и на политические и общественные круги. Действительно, такой носит вселенский характер. Конечно, папа мог бы высказаться более определенно в отношении, так сказать, грехов католической церкви. Но все-таки надо сказать, что я считаю, что визит папы в Польшу был в правильном тоне, в правильном направлении и прошел успешно. И особенно на меня произвело впечатление вот его молитва вместе с евреями в концлагере. И вот если мы сравним с активностью нашей церкви, наших иерархов, то здесь, конечно, большая недоработка, потому что наши иерархи могли бы более активно осудить преступления наших нацистов против мусульман, против евреев, и помолиться, посетить бы мечеть после убийства таджикской девочки или встретиться с еврейскими религиозными деятелями в синагоге, но этого не делается. А вопрос у меня такой к вашим гостям. Все-таки мне кажется, что и при прошлом папе, и при нынешнем вот католическая церковь слишком унижает себя и так настойчиво как бы ломится в Россию с тем, чтобы встречаться и наладить отношения с православной церковью, с русской православной церковью. А здесь ни церковь, ни власть не проявляют такого должного, что ли, внимания. Поэтому зачем вот так настойчиво и как бы даже с унижением, с самоунижением вот, продолжать эту линию?
Честно говоря, я этого самоунижения не вижу, потому что если бы оно было, может быть, и Папа Римский Поляк приехал бы в Москву, но jest желание диалога в Риме с Москвой, с православной Москвой, есть желание встречи с патриархом Алексеем II, может быть, и в Москве, но пока нет готовности этого самоунижения, то есть пойти на какие-то большие уступки насчет греко-католиков, далее. Думаю, что надо тоже напомнить, что Папа Римский в Аушвиц, в Биркенау не молился только с евреями, но тоже с православными. Там был епископ, польский православный епископ из Варшавы.
Владимир из Москвы. Здрасте, Владимир.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
А вы знаете, вот я просто что хочу сказать, что Серафим Саровский в свое время говорил, что в религии, в частности, в христианской, самое главное, чтобы на молящегося исходила Божья благодать по воле Бога Духа Святого. И вот на православных она не сходит перед гробом Господня в виде благодатного огня, а на католиков не сходит. Поэтому самым главным, что православная церковь обладает, это более сильная энергетика по сравнению с католиками. Поэтому они нам в этом смысле не интересны. Второй момент, это то, что их отцы церкви называют себя святыми, а в православии наоборот говорят, что вот священнослужители даже более грешные, чем сама паства, потому что их дьявол искушает сильнее, и только насколько он остается святый, это уже решается.
А где вопрос, уважаемый Владимир?
А я говорю, почему мы тогда должны так сильно следить за папой римским, если он ничем не обладает более качественным по отношению к православию? Чего нам за ним следить?
Но это же был не вопрос, это был риторический вопрос. Уважаемый Владимир, не хотелось бы вдаваться в богословский спор, потому что понятие благодати Божией, оно возникло еще во времена, когда не было христианства, всегда была дискуссия, где она почиет, в каком месте, на каком человеке. А потом и христиане, и иудеи, и, кстати говоря, мусульмане пришли к выводу, что благодать Божия почиет на человека, который не делает другому того же, чего не хотел бы сделать себе. И как-то на этом все договорились, мировые религии. Хотелось бы, уважаемый Владимир, чтобы вы чаще помнили об этом и, кстати, вступите, увидите благодать Божию на себе, даже не в виде благодатного огня, нисходящего в Иерусалиме. Людмила Ивановна, Смоленская область.
Добрый день, господа. Вот один из звонящих, по-моему, одного человека назад, через одного назад, размечтался, что православие собирается с какой-то религией дружить, увеличивать взаимопонимание. Я вот в Смоленске живу. У нас нет ни мечети, ни синагоги, ни костела и масса церквей. 10 лет назад я слушала проповедь отца Кирилла, известного православия, который сказал, что со всеми иными конфессиями и сектами, он сказал именно конфессиями и сектами, нужно бороться всеми способами. Он даже не добавил доступными, законными способами. Это во-первых. А во-вторых, так хочется, чтобы все виды религии делали упор на мораль. Вот приятно видеть, как у мусульман там огромное количество людей молятся, у поляков, когда папа. У нас не так. У нас малое количество с большим нашим... В общем, к церквям приходят только праздники такие годовые. Что я хочу сказать... Милые господа, если ваша точка зрения повыше моей, я внизу нахожусь. Как-то надо, чтобы вопросам морали больше уделяли внимание. Вопросам морали. И пусть не надеются католики, что наше православие пойдет им навстречу. Вы уж простите. А теперь простите, Владимир, я к вам хочу сказать. Стереотипы существуют определенные. Вот у меня личная обида к вам. Это немножко не по теме. Портрет народа рисуется. Вы как-то сказали и не раз в прошлом говорили, что ждали очень хорошей жизни. Открыть рот, и манна небесная от нового строя будет сыпаться. Это не так. Раньше люди в 91-м году, в августе, шли за равенство перед законом. Ну, отсюда следует равенство религии. Ну, все.
Да, Людмила Ивановна, вы и есть портрет народа. Я ничего тут не думаю, что нужно тут в данном случае нам вступать в полемику. Это то, что вы сейчас сказали, это вот то, что говорил мой коллега польский Анджей Зауха о том, что есть разные люди в православной церкви. И это, кстати, лучшее доказательство того, что эта церковь способна к развитию, именно потому что люди, которые в ней находятся, они реалистично смотрят и на мир, и на собственное существование и так далее. Тут на самом деле Людмила Ивановна в этой программе сказала больше, чем мы во многом. Так что спасибо. Владимир из Саратовской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы предложить вопрос польским друзьям.
Угу.
Вот у меня сейчас складывается ощущение некоторого повторения духа истории. То есть как бы ситуации 200-летней давности, когда Польша стремилась возродиться вместе с Западной Европой в эпоху Наполеона. Но та их разочаровала своей холодностью. Так вот, есть ли сейчас чувство у поляков некоторого, так сказать, героического одиночества в Европе, подкрепленного, как и в 805-12 годах, духом еще к тому же и мессианства. Я имею в виду тогда Карибские острова, Россия, а теперь Ирак, и опять Россия.
Да-да-да, понимаю, я понимаю, смысл вашего вопроса понятен. Вам понятен, я думаю, тоже, Томаш, можете ответить? Слушайте, не разочарована ли Польша в Европе? Может быть, тут, скажем так, вот такая вот верующая Польша в светской Европе, да?
Слушайте, Польша не разочарована Наполеоном, как я думаю, это в Польше истории и историческим сознанием позитивный герой.
Да, это тоже естественное отличие от России, да, от российского,
да,
понимания истории.
И
да,
тоже сейчас, хотя я очень часто, когда говорю с россиянами, я слышу от них, что поляки разочарованы Евросоюзом, Европе и далее. Есть такое ожидание, может быть, между некоторыми россиянами. Но я такого разочарования в Польше не вижу. Есть, да, есть разные взгляды на то, как этот Запад, Евросоюз, Европа должна вести себя, но почти все согласны. Очень тоже правые, что место в Польше на Западе и единственное средство, чтобы влиять на Запад, это действовать внутри его. Польская активность в Ираке, ну, это не мессианство, это холодная политика, как я думаю, холодный союз с Америкой и холодные деньги, которые некоторые польские политики для Польши хотели получить в 2003 году, когда все думали, почти все в польские политики думали, что через один год в Ираке будут очень большие контракты на добычу нефти, которых нет и не будет так быстро. Это не мессианство, это интерес.
Но я думаю, что действительно отчасти, значит, нету разочарования Европы. Я не замечаю тоже, вот как Томаш сказал, чтобы такие ощущения появились. Может быть, где-то были такие маленькие, что вот больше денег будет наплывать в Польшу. Может быть, что-то в этом духе, но никто на самом деле не ожидал, что будет падать манна, как тут была такая фраза. Но, с другой стороны, я думаю, что это отчасти из-за того, что Польша не ожидает от Европы какого-то больших действий, что Европа будет носить Польшу на руках или что-то такое. Нет, вот Польша действительно чувствуется отчасти в одиночестве, и как бы все понимают, что должны, вот если мы хотим чего-то добиться, мы должны сами это сделать. Никто нам ничего не даст, мы должны сами это вырвать, бороться за это. Вот, скажем, такой подход, да, и в этом смысле вот никто не ожидает, что там, не знаю, председатель Еврокомиссии, да, приедет, как Наполеон, и нам что-то вот сделает, да, вот делает такую прекрасную жизнь. Но этого просто нету, поэтому и разочарования нету, что вот ничего там очень сильно не изменилось.
Возьмем последний звонок. Вячеслав из Москвы.
Здравствуйте, у меня вопрос. Не секрет, что Российская Церковь является одной из многочисленных филиалов российской охранки. А как с этим делом стоит Польша?
Вот, кстати, это такой вопрос. Не будем сейчас называть церковь филиалом охранки. Насколько я помню, сейчас была очень такая неприятная в стране ситуация с иллюстрационной ответственностью одного из довольно популярных священников, да? Так что...
No, na szczęście tego случая Benedykt w pierwszego dnia swojego wizyty w Warszawie skazał w archikatedrze w Warszawie. On mówił o tej lustracji polskiego kliera, że to nie nada, że to oceniwaja historię, nada uczytywać kontekst historyczny. I w tym случае tego świeczennika on prosto przypadawał jakieś informacje. Но это еще не значит, что он был предателем. Это, но надо очень осторожно оценивать и то же сказал Папаринский в Варшаве в четверг.
Но я думаю, что мы стоим, я боюсь, что мы стоим только в начале некого разоблачительных процессов, вот иллюстрации, о чем сказал Томаш, и вот таких скандалов, к сожалению, я думаю, будет больше. Но я не думаю, что польская церковь там филиал охранки, потому что, ну, как не смотреть, все-таки вот эта церковь была фундаментом того движения, вот солидарности и всего остального, которое просто боролось со всех сил с коммунизмом и с порабощением Польши. Все-таки, вот, как бы, если бы церковь была филиалом, то я не думаю, чтобы произошла вот такая история, как...
Все сегодняшние либералы и нелибералы, которые у них есть начало в демократической оппозиции в 80-х, 70-х годах, они действовали в церкви, да, используя ее в
авторитет. Да, хотя имели с ней непростые отношения, да, как бы.
Да, многие из них были просто неверующими людьми, но, несмотря на это, просто они отталкивались, они существовали вот как бы в пространстве, которое им создавала церковь, вот в этом пространстве
это
свободы.
Азу, да, церковь давала азу для польской оппозиции.
И мало того, люди, которые сейчас сегодня правят Польшей и которые разоблачают вот этих якобы неких вот людей, которые сотрудничали они же как бы очень жестко выступают вообще против всех агентов, и не собираются разбивать церкви вообще. Они пытаются вот найти вот некую справедливость, показать, вот, что некоторые люди, которые служили в церкви, вот, да, вот, они были нехорошими, да, вот, так сказать.
Давайте, наверное, подводить уже итоги, собственно, нашего сегодняшнего диалога. Но, в общем-то, частично об этих итогах мы говорили в начале, о том, что реальное отношение Польши и папы, они могут быть установлены только после уже следующих визитов, может быть, вообще при следующем понтификате, да? Но, тем не менее, вот этот визит, он, можно его назвать повлиявшим на польское общество в какой-то мере, либо это все-таки вот такая вот естественная путешествие папы в страну, где католическая церковь до сих пор пользуется уважением. Так вот, если вкратце, что это в большей степени было, Томаш?
No, to była sama główna toczka tego goda w Polsce i ja myślę, że to trudno сказать, jakie wpływanie na polską politykę i życie to będzie mieć, no to był news goda. To nie było proste путешествие или просто визита папы Римского, об этом будут говорить еще многие месяцы писать в Польше.
Да, не только говорить и писать, вот как бы СМИ, да, а это действительно, люди переживали, люди ехали через всю Польшу, чтобы попасть на место, несмотря на страшный проливный дождь, там сотни тысяч людей приходило просто вот для того, чтобы встретиться с папой, да, это...
Ну да, но, например, в месте в Кракове участвовало миллион человек, да. Но в Польше живет 40 миллионов, это очень большой процент, да, который участвовал в этих событиях.
Рискну, несмотря на то, что некоторые наши радиослушатели, призывавшие меня к большему, так сказать, научному прочтению мира, будут, наверное, не очень довольны, но скажу, что об этом говорят все средства массовой информации сейчас мировые, о том, что папа пришел под проливной дождь в Освенцим, однако в тот момент, когда он молился о мире в конституционном лагере бывшем, дождь прошел, и эта молитва на фоне радуги происходила. Вот тот эффект, которого нельзя добиться никакими разгонами облаков, которые так хорошо известны нашим уважаемым слушателям. Я благодарю своих польских коллег Томаша Белецкого и Анджея Зауха за участие в этой программе, посвященной пребыванию Папы Римского Бенедикта XVI в их одной стране. Вел программу Виталий Польнико. Спасибо, господа, всем, кто нам позвонил и написал. Постарался отразить все позиции. А сегодня в 12 часов по окончании нашей программы в эфир выйдет «Свобода в полдень». Главная тема выпуска. На индонезийском острове Ява продолжается ликвидация последствий разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4000 человек. В Москве впервые проходит заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В нем принимают участие представители всех 46 национальных делегаций, руководящих органов ПАСЕ. Решено засекретить место заключения единственного оставшегося в живых захватчика Бесланской школы Нурпаши Кулаева, которого ожидает теперь пожизненное заключение. Вот такие новости вы услышите буквально через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».